Мы сегодня с вами начинаем разговор об эпохе Просвещения. Этот разговор продолжится. Напоминаю, как мы будем с вами действовать в следующем году. То есть вот те, у кого абонемент, они, значит, просто спокойно на две следующие лекции, которые в октябре будут. В октябре они будут здесь, в сарае. Вот, приходят. А дальше, начиная, значит, с ноября месяца, у нас начинаются уже новые лекции. И там будет, очевидно, опять же, абонемент, и, ну, как всегда, или же отдельный вход. Я примерно прикинул, какой период мы сможем с вами охватить. И вот если просто посмотреть, посчитать, что получается, то закончить мы с вами должны примерно Львом Толстым. Вот так получится. Следующий год. Вот. И тогда еще один год у нас останется на конец 19-го, на 20 век. Ну, может быть, не полный. Но уложить оставшиеся, скажем, следующий сезон явно не получится. Придется просто какие-то важные вещи пропускать. А не хотелось бы. Я уже сказал, что эпоха Просвещения потребует от нас еще нескольких встреч. Мы обязательно будем говорить о Робинзоне Крузо, Дефо. Собственно, мы с этого и начнем. Мы будем говорить о Свифте. И после этого будет разговор довольно такой подробный о французском просветительском романе, который принято называть веком Просвещения. Что же действительно можно сказать об этой эпохе? Я напоминаю, что, в общем-то, мы стараемся с вами отслеживать некую духовно-интеллектуальную преемственность разных эпох европейской культуры. И вот понять, что происходит в XVIII веке, с моей точки зрения, можно только с учетом той сложной ситуации, которую мы с вами уже в XVII веке констатировали. А в чем она, напомню вам, состоит? В том, что в XVII веке европейское человечество впервые столкнулось с множественной картиной мира. Стало понятным, что истина не одна. А точнее, она может быть и одна, но она каким-то странным образом предстает перед нами в противоречивом виде. Да еще и так, ну правда, по-настоящему это понял только Паскаль, как вы помните, в прошлый раз мы об этом говорили. Да еще она и так предстает перед нами, что оказывается на «да» всегда есть в некотором смысле «нет». И вот эта вот «да-нетная» ситуация подстерегает нас на каждом шагу. Но дело в том, что хорошо, если бы был бы такой универсальный принцип, который бы нам говорил, что если «да», то обязательно и «нет», и дальше вот сказал «да», тут же сказать «нет» надо и так далее. Но все обстоит гораздо сложнее, потому что оказывается, что заранее мы не можем знать, какой же из правильных ответов является наиболее правильным в данной ситуации. Оказывается, что мы находимся в состоянии постоянной некой неопределенности. А вот поверьте мне, человек ничего так не может не переносить, как неопределенность. Причем такой неопределенности, которая от него, человека, требует некого таинственного, мужественного, ответственного решения. Ну вот такого решения, последствия которого мы никогда не можем заранее просчитать. То есть от нас как бы требуется так. Вот этический выбор состоит в том, что в этой противоречивой жизненной ситуации я должен брать ответственность на себя, но замечу, прекрасно зная, что я не могу ее взять на себя до конца по очень простой причине. Потому что самые добрые мои намерения не спасают меня от самых трагических ошибок. Ибо, не будучи Богом, я не могу просчитывать всех самых отдаленных последствий принимаемого мною решения. А это ставит, вообще говоря, человека в жуткую ситуацию, когда, с одной стороны, надо решать и брать на себя, но это же страшно, потому что ты же можешь наломать дров. И тогда На самом деле, то, что я сейчас проговорил, это не что иное, как актуализация первородного греха. Когда ты просто понимаешь, что ты по природе своей оказываешься существом, на которого возложена какая-то без вины виноватая вина. И ты никуда от этой вины деться не можешь. Ты всегда рискуешь. То есть вот существование человека, это существование всегда в смысловой опасности, сказал бы я так. И благо бы, если можно было бы хотя бы один раз рискнуть, выбрать правильную веру, выбрать правильную систему поведения, что называется, ладно уж, заплачу сколько хотите, но только так, что раз и навсегда. Но ситуация, которую мы с вами в прошлый раз описывали, разбираясь, как человек пытается выстроить связь с трансцендентным, с тем, что от нас ускользает, с тем, что выходит за пределы нашей человеческой природы, но для нас совершенной очевидностью существует. Так вот, эта дикая, эта странная ситуация, она никогда не позволяет мне купить раз и навсегда гарантированную систему жизнеустройства. Вот никак. Следующий момент. Вот, казалось бы, все, я все заплатил, я все правильно сделал. Я совершил поступок, он оказался точным, правильным, в яблочко. Но из этого никак не вытекает, что в следующий момент я опять-таки не наломаю дров. Так раньше не было. Да, мы знали, что мы греховные существа, но отвечали не мы. Отвечали руководители народа. Римский папа, епископ, духовник, который мне говорил, как надо поступать. Они сакрально были связаны с Господом Богом и транслировали для меня Его волю. А мне оставалось только, приняв крест и сказав, что да, я верую, я христианин, подчиняться велениям свыше. И уж если мы опять-таки наломали дров, а люди ломают дрова всегда, то я виноват. Но они-то ближе туда, они виноваты. Но замечу, и картина мира была единой. Самое главное – верить в истинный крест. И все в порядке. А там дальше, как известно, можно отправиться на Ближний Восток и младенцев резать. И все равно все будет в порядке. А доблестные рыцари, напомню вам, в первом крестовом походе не только их резали, но даже ели. И ничего, были истинными христианами. Ну, младенцы-то. Языческие, черт знает какие. Почти звери. В 17 веке приходит вдруг понимание, что никакой принятый на себя крест, никакой священник тебя от личной ответственности не спасает. Ты оказываешься вот в этой самой опасной ситуации личной ответственности, причем ежеминутной практически ответственности за принимаемые решения, когда, повторяю, у тебя нет гарантий, никаких гарантий на то, что ты эти самые решения можешь принять правильно. Ну, друзья, ну какой выход? Что пытается сделать человеческий разум в этой ситуации? Ответ очевиден. Он пытается придумать такую систему мировидения, которая избавляет его от необходимости перенапрягаться. Надо сказать, что всю историю культуры 18, 19, 20 века можно прописать буквально под углом видения вот тезиса, который я сейчас высказал. Потому что на будущий год мы с вами это посмотрим, очень явно будет, как великие художественные стили, такие как романтизм, реализм, возникают именно как ответная реакция на эту крайне травмирующую человеческую личность проблему. Но первое, модель, которая была опробована первая модель, которая позволяла нам как бы себя несколько так дистанцировать от той бездны паскалевской, от той проблемы, которую мы с вами обсуждали в прошлый раз, вот с моей точки зрения, это и была как раз модель просвещения. Вообще эпоха просвещения эпоха сложная. Как-то я все не могу шею тянуть, я вижу, что высоко. Была эпоха сложная, где сталкивались самые разные противоречивые тенденции. Тут у вас был и пафос некоторый рационалистический, связанный еще с прежним классицизмом. Тут у вас и ирония присутствовала. Но вообще лучше всех, пожалуй, понял, в чем ситуация. Но, кстати, одновременно понял, что эпоха просвещения так до просветительского уровня и не доросла. И вообще этот термин ввел никто иной, как Иммануил Кант. В 1784 году в работе «Что такое просвещение» Кант писал: «Просвещение – это выход человека из состояния своего несовершеннолетия, в котором он находился по собственной вине». Несовершеннолетие есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого. Вот мы только что проговаривали эту ситуацию. Несовершеннолетие по собственной вине – это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке решимости пользоваться собственным умом без руководства со стороны. И самое главное, что подчеркивал Кант, заметьте, в 1784 году, что она-то, эпоха просвещения, еще не началась, что она еще только в будущем. Она не началась до сих пор, на самом деле, по очень простой причине, потому что пользоваться своим умом человек исключительно не хочет. Я только что описал ситуацию. Для того, чтобы выйти из вот этого самого как бы несовершеннолетнего, незрелого состояния, нужно прямиком шагнуть весь ужас тотальной экзистенциальной вины, которая вытекает из нашей просто-напросто человеческой природы, заключающейся в том, что мы никогда не можем сами себе соответствовать. Ибо телесная наша природа всегда находится в противоречии с нашей духовно-смысловой природой. Ну, не знает природа смыслов, ничего поделать тут нельзя. А с другой стороны, смыслы, которые мы вносим в эту природу, в неизбежности приходят в противоречие с инстинктами, которые из этой самой природы вытекают. И все. И кранты. Ничего не сделать. Вот осознание этой трагической ситуации, казалось бы, должно было приводить человека к вот остроте переживания. Да, вот дальше поняли, что никакой священник не спасет, взяли ответственность на себя, пользуемся своим, ну, только вот здесь Кант говорит именно, что о рацио, об уме. На самом деле, я думаю, что тут дело не только в уме, потому что Сократ в подобном случае пользовался, как известно, не умом, а демоном своим. Вот. Но не важно, как это называть. Важно другое. Важно понимать, что никто, кроме тебя самого, за мироздание не отвечает. Ты отвечаешь за мироздание. Но не в том плане, что ты его творишь, а в том плане, что все, что ты в это мироздание вносишь, все смысловые искажения, все понимание, вся картина мира, которую ты рисуешь, это есть поле твоей ответственности, больше ничей. Тебе не сослаться ни на теорию, ни на авторитет, ни на философа, даже на Божью волю не сослаться, потому что эта самая Божья воля интерпретируется все равно тобою самим и приходит себя сюда через тебя. Очень тяжело. Непереносимо. Не совершенно. И так каждый день. Ужас. На самом деле человека эта ситуация должна повергать в стресс. И поскольку дело уже после эпохи Ренессанса, которая очень четко европейскому человеку объяснила, что он, черт возьми, должен быть счастливым, то какие ж тут стрессы? Нам не до стрессов, нам нужно бороться за счастье. Тогда оказывается, что для того, чтобы вернуть человеку вот это искомое состояние гармонии, вернуть человеку вот это вот радостное, свободное, просячее ощущение, что все будет в порядке, что разум все поймет, что вообще мы цивилизованные люди, и поэтому все будет хорошо, придется сделать одну очень важную операцию, которая, с моей точки зрения, и пытается сделать эпоха просвещения. Хотя, когда я говорю об эпохе просвещения, то надо понимать, что, как и во всякой эпохе, там понамешано все, в том числе силы, которые, в виде, например, Джонатана Свифта, издеваются над этим просвещением, отвергают его с самого начала, или же Стерна, который иронизирует каждый момент над самим собой и над собственной сентиментальностью. То есть все есть, много. Но вот все-таки какой-то нерв есть, главный нерв. И совершенно не случайно одним из ведущих идеологов, ну, трудно сказать, что это даже идеология, это скорее способ мировидения, способ жизни. Но, тем не менее, идеологи свои были. Вот одним из таких совершенно выдающихся идеологов, безусловно, был Джон Локк. Джон Локк, трактаты которого, это прежде всего, значит, мысли о воспитании, опыт о человеческом разуме, они, в общем-то, очень многое извлекли на свет из того, что так было необходимо, так понадобилось новой наступающей эпохи. Эпохи, замечу, буржуазной. И вообще, само просвещение, сами утопии просвещения, надежды просвещения, они по корню своему являются абсолютно буржуазными. Что главное? Вообще-то главное, это, конечно, идея компромисса. Ну, в общем-то, когда я произнес даже это слово, совершенно понятно, между чем и чем будет искаться компромисс. Ну, конечно, между разумом и верой. Конечно, компромисс будет искаться между, с одной стороны, нашей, как бы, ответственностью человеческой, да, а с другой стороны, способностью нашего разума все-таки каким-то образом нас направлять. И хочу заметить, что особенно сейчас многие философы, культурологи, рассматривая эпоху просвещения, говорят, что да, конечно, вот культ разума выдвигается на первый план, разумное мироустроение и опора на разум человека, который живет своей вот этой самостоятельной жизнью. На самом деле дело даже не в разуме, а скорее в здравом смысле. А здравый смысл нам всегда подсказывает: спокойненько, спокойнее. Не надо слишком трагически смотреть на вещи. Надо искать компромисс. Надо искать вот некую такую золотую середину, которая позволит нам и жить свое удовольствие, и людьми себя, с другой стороны, благородными чувствовать. И вот. И эпоха компромисса, проходите тут, правда, я уже никуда вас посадить не могу, вот там есть куда сесть. И эпоха компромисса выстраивается на наших глазах абсолютно на всех уровнях. Потому что, ну, например, самым отчетливым политическим воплощением этого компромисса становится, как известно, в Англии славная революция, соловьем который, по сути, Джон Локк и был, который просто-напросто был вот любимым мыслителем Вильгельма Оранского, ставшего королем Англии Вильгельмом III, который и воплотил в себе этот компромисс. Компромисс, с одной стороны, между старой аристократией, и с другой стороны, между новой буржуазной элитой, которая хотела жить так, чтобы и тебе было хорошо, и, в общем, другим тоже неплохо. Главное, не душить друг друга, потому что всякие разборки внутри элиты чреваты Кромвелем. Они уже это поняли. Это хватило им, и не только Англии, но и Франции, вплоть до 1789 года. Вот практически 100 лет Европа жила под впечатлением того, что, пользуясь хорошим вкусом, здравым смыслом, отчасти разумом, надо сохранять компромисс. Но чтобы сохранять компромисс, надо было понять, на какой же базе можно его сохранять. кого-то что-то пискнуло, я так подозреваю, что у кого-то чего-то закончилось. Да. И вот эта база очень интересная. Дело в том, что читая Локка, наблюдая всевозможные идеи политические, идеи антропологические и прочее, мы сталкиваемся только с одним. Происходит тотальная эмантизация представления о человеке, о мироустройстве, о государственной власти и так далее и тому подобное. Переводя на наш как бы такой совсем бытовой язык, чтобы слово эмантизация нас не пугало, хотя вроде мы уже не пугливые в этом смысле, надо сказать, что просто у всех оснований человеческого существования ищутся естественные базовые причины. Отсюда целый фейерверк идей, которые полностью определяют нашу жизнь до сих пор. Идея первая. Естественные права человека. Хочу заметить, что вплоть до XVIII века в представлении христианской Европы человек вообще обладает какими-либо правами, жизненными, там, на счастье, на существование здесь и так далее. Как известно, исключительно постольку, поскольку он призван в этот мир Всевышней волей. Он тварь Божья, поэтому главный смысл его существования – это, собственно, воплощение здесь, на земле, в имманентности трансцендентного, выходящего за пределы земной действительности, провиденциального намерения в его отношении. То есть самая главная задача с точки зрения европейской средневековой культуры – понять, в чем Божья воля относительно тебя, и дальше ее воплощать. Какие там естественные права? Откуда они взялись? Какие вообще могут быть естественные права, если тебя создала неестественная сила, призвала в этот мир? Что же предполагает? Да. Отсюда, кстати, хочу заметить, что поскольку основания твоего присутствия в этом мире, они загадочны в конечном итоге, то в силу этого, в общем, довольно загадочно, кто какую роль играет. И про то, кстати говоря, и сказано. И последние станут первыми, в том смысле, что то, что у нас в социальной земной практике осуществляется, совсем может быть не то, что там калькулируется на счетах, на небесах. И более того, непонятно совершенно, какой же из детей Божий ему более ценен. Там какой-нибудь Людовик Святой король или, может быть, какой-то юродивый, который, понимаете ли, коростой покрыт и около входа в собор там прозябает. Неизвестно это, непонятно. Но, кстати, оборотной стороной такого взгляда является довольно спокойное отношение к социальному неравенству. Потому что всякое социальное неравенство с точки зрения вот этой абсолютной шкалы Божьего промысла в отношении каждого человека, оно, в общем, малозначительное. Это не очень серьезно, это не очень интересно. Но как только вы пытаетесь взглянуть на тайну существования человека в этом мире с точки зрения его просто природной обусловленности, у вас немедленно и возникает вот эта главная, любимая, стартовая, я бы сказал, идея эпохи просвещения, заключающаяся в том, что по самой своей природе, самим фактом пришествия на этот свет, каждый из нас становится фактически носителем целого комплекса неотчуждаемых прав. Право на жизнь, право на счастье, которое тут же под руку идет с правом на жизнь. Значит, право, вообще говоря, вообще, что такое естественные права, что предполагает вот это? Да вообще-то это предполагает только одно. Вот что ты хочешь, что ты можешь делать. Сколько хочешь. Следуя своей природе. Кстати, я, по-моему, об этом уже говорил. И много раз к этому буду возвращаться. Дело в том, что в рамках идеологии естественных прав человека, естественного права, мы вообще тогда должны отказаться от какого-либо понимания, например, юридической процедуры как акта справедливости. Ибо Ну какая же тут справедливость? Вот маньяк. Так он по природе своей, по естественным правам маньяк. Как же мы можем его осуждать? Мы его не можем осуждать с точки зрения справедливости какой-либо. Мы можем его осуждать исключительно с точки зрения общественной целесообразности. Да, пожалуйста. Но это только тогда означает, что вся наша юриспруденция есть не что иное, как просто принятие определенных утилитарных, полезных для большинства предохранительных мер. Но не надо при этом размахивать плакатами и говорить, что мы своей судебной процедурой восстанавливаем якобы некую справедливость. Ибо вы уже заранее обусловили существование человека на этой земле его естественными, то есть природными правами. Да. Так, вы понимаете, если вы начинаете человеческую природу воспринимать исключительно имманентно, то есть понимать, что человек, он как бы природой своей запрограммирован на что-то, как вы можете его осуждать за то, что он идет против своей природы?
Нет, не идет.
То есть он... Не идет, я оговорился, не идет против своей природы. Ведь поймите, для того, чтобы пойти против своей природы, надо иметь их по крайней мере две. Потому что если у вас не две природы, как вы можете пойти против того, что вас целиком определяет? Но для того, чтобы допустить, что у вас две природы, вам нужно отказаться от идеи естественных прав. Уж по крайней мере, вам нужно тогда предполагать, что помимо естественных прав, есть какая-то еще система отсчета. А почему просвещение начинает от этих двух систем отказываться? Так я уже сказал. Совершенно понятно. Потому что только в рамках выбора единой объясняющей модели вы можете уйти от ужаса тотальности вины и раздвоения того, что рациональное сознание боится больше всего. Да не только рациональное, любое. Вот что такое жить в постоянном актуальном ощущении собственной проклятости и вины. Понимаете, вот удивительно вот что. Что, по сути дела, все христианское вероучение тотально говорит об этом постоянно. Но люди, которые даже называют себя христианами, воспринимают это очень утилитарно. Ну да, какая-то там вина, самое главное Богу помолиться, отпущение грехов получить, делать то, что батюшка сказал, и все будет в порядке. Так это ничего подобного-то. Это неустранимая вина, ее невозможно исчерпать в рамках конечного действия. И более того, мы много раз об этом говорили, от того, что я буду страстно желать добра и пытаться действовать якобы по принципу добра, я, может быть, еще быстрее и больше буду творить зла. Ну, напоминаю, что весь Гамлет, например, этому посвящен. И очень многие центральные для европейской культуры произведения. Опасности вот этого последовательного преследования, ну, тот же самый Дон Кихот у Сервантеса, опасности маниакального преследования какой-то своей самой благой идеи. Кстати, вот интересно, как проблематика Дон Кихота потом преломится в творчестве такого столпа просветительского мировидения Ричардсона, о котором сегодня мы будем с вами говорить. Значит, вот первая идея, как я уже сказал, это, значит, идея естественного человека. Второй момент, который в высшей степени был свойственен эпохе просвещения и, главным образом, локковской философии. Это ожесточенная борьба Лока против теории врожденных идей. И Рене Декарта всего этого. В чем тут было дело? Дело было вот в чем. Напоминаю вам, что Рене Декарт еще в середине 17 века ставит перед собой в условиях двойственной картины мира, то есть возникновения множества истин, множества точек зрения, тотального сомнения и рефлексии, ставит перед собой вопрос, а что в этих условиях может быть твердой основой знания. Вот в этой системе, в этом мире, в котором на самом деле на любое мнение всегда есть контрмнение, контраргумент. На католическую веру есть православная, есть протестантская, например, и так далее. Когда, значит, как у Свифта, на тупоконечников есть остроконечники, например, и так далее. Причем вот на каждом шагу. Как мне найти прочное основание, вот такое высказывание, такой факт, в котором я не могу сомневаться, и положить вот этот факт в основу всей дальнейшей философской системы? Потому что как рационалист он, естественно, не может себе мыслить философскую систему как непостроенную от начала до конца, от фундамента до крыши, прочно, основательно и так далее. И вот тогда-то и возникает эта самая знаменитая cogito ergo sum, которая заключается в следующем. Я могу сомневаться во всем. Я могу сомневаться в том, что есть вокруг окружающий мир, потому что, ну, может, он мне кажется. Я могу сомневаться на самом деле в любом высказывании, в любом утверждении. Но в чем, с точки зрения Декарта, я не могу сомневаться? Вообще говоря, в самом своем сомнении. Вот рефлексируя, я, по крайней мере, вот в этот момент рефлексии фиксирую акт рефлексии. То есть работы сомневающегося рационального аппарата, который у меня там в мозгу. Отсюда идет cogito ergo sum, мыслю, следовательно, существую. Это тот первичный факт, который Декарт фиксирует, и дальше на основании фиксации моей рефлексии начинает выстраивать всю свою философскую рационалистическую систему. Но это только первый шаг, который оказывается абсолютно недостаточным без дополнения его другим тезисом. И нам никуда не деться. Почему? Потому что, ну хорошо, я зафиксировал сам акт рефлексии, я зафиксировал свое сомнение, я зафиксировал работу мысли. Но как из этого мне вывести все остальное? И тогда Декарт говорит вообще удивительную, очень странную вещь. Значит, поскольку я мыслю, поскольку вот этот процесс несомненен, он работает, то все, что в моем сознании присутствует с ясностью и отчетливостью, я могу считать истинным. Это на самом деле означает, потому что на следующем стадии я спрошу, а что значит ясно и отчетливо? Где этот критерий ясности и отчетливости? Откуда он взялся? И Декарт скажет, Бог не обманщик. Вот он, если он мне что-то ясно и отчетливо показывает, он не хочет меня дурить. Но на самом деле Бог не обманщик, другими словами, означает, что у меня есть некие врожденные идеи, то есть некий врожденный критерий представления о ясности и отчетливости. Это означает, что Бог позаботился о человеке и вложил в него как бы вот эти врожденные идеи, позволяющие мне, ну, например, различать истину. Или же, например, кто такой вот с точки зрения декартовской интерпретации демон Сократа? Это вот и есть тот вложенный в душу ему критерий, который позволяет ему с ясностью и отчетливостью определять, что это этически неправильно. И вот когда мы добрались до начала просвещения, то совершенно понятно, почему Лок с такой ожесточенностью обрушивается как раз на теорию врожденных идей. Ну, теория врожденных идей, она, конечно, у Декарта не случайно появляется, потому что она, в общем-то, берет свое начало еще, извините, в Платоне. Вот весь тот мир идеальных сущностей, который, как бы раздваиваясь, существует вот сам по себе и только воплощается в этих слепках материальных с некой идеальной сущностью, которая там есть. Когда это начинаешь излагать, допустим, студентам, то у студентов первая мысль, которая приходит, наверное, в голову, я так подозреваю, что Платон был сущим идиотом, потому что вместо нормального мира, который вот тут есть, он зачем-то придумал еще второй, где там идеи порхают и существуют, Ну, это примерно так же, как христианский рай в таком примитивном сознании, где все праведники по кущам рассованы и вечность там сидят. Вот. А это не что иное, как обыкновенное гипостазирование, на самом деле. А Платон же о другом в некотором смысле говорит. Он говорит о том, что ладно, вот есть феноменальный мир предметов и вещей, нас окружающий. Но откуда мы, люди, берем опознавание, что вот это стул, а вот это стол, а вот это лошадь, а вот это еще что-то. И он обнаружит очень интересную вещь. Я бы сказал так. Для того, чтобы что-то узнать, опознать и придать ему какие-то качества, надо перед этим уже что-то знать. Вот такая странная вещь. Чтобы что-то узнать новое, мы как бы отчасти это уже должны знать. Это вот тот парадокс гносеологический, с которым мы сталкиваемся, когда аккуратно и внимательно продумываем, как происходит процесс познания. Более того, каждый из вас, кто углубленно изучал какой-либо предмет, это знает, потому что происходит такая интересная вещь. Ну вот, скажем, как я понимаю, с иностранным языком это происходит. Вы его учите, 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 никакого как бы приближения нет. Или любой другой предмет. Вроде бы читаете, вроде бы определения ясны, вроде бы вы их зазубрили, вроде бы да, но как-то не склеивается, не склеивается, не склеивается. Из какого-то абсолютно неуследимого момента вдруг вы обнаруживаете, что не понимая еще этих английских фраз, вы уже мыслите этими как бы фразами. То есть получается так, что вы языком овладеваете, не вполне еще им овладев. Вот они как бы внутри вас почему-то склеиваться начинают. На какой основе это возможно? Ну вот если с ясностью и отчетливостью. И вот Лок начинает выступать против этой ясности и отчетливости, этих врожденных идей, по сути дела, по очень простой причине. Потому что они так или иначе опять притягивают сюда за бороду трансцендентное. Ибо вы тогда должны сказать, что существование человека, оно с неизбежностью в конечном итоге основано на том, что он туда куда-то обращается. Нас это совершенно не устраивает. Мы должны обосновать существование человека, исходя из голого чистого здравого смысла. А что нам подсказывает здравый смысл? Табула раса. Чистая доска. Человек рождается на этот свет голеньким, никаких заранее заданных дел нету. И вот воспитание пишет на нем эти самые письмена, которые формируют личность. Ну, надо сказать, что вот отсюда возникает, во-первых, вся просветительская идея образования. Образование как просвещение, прежде всего, разума. Как формирование целого ряда, а Лок специально, вот когда он посвящает свою работу этим вопросам, он на самом деле набрасывает целую модель утилитарного образования, которая заключается в том, что каждый предмет преподаваемый, даваемый ученику, он, во-первых, должен его готовить к жизни, и, во-вторых, он четко направлен на формирование конкретных умений и навыков. Вообще говоря, если мы приглядимся, то компетентностный подход сейчас, который в образовании там бурлит, он изложен Локком. Вот он тут. Ибо предполагается, что поскольку мы обращаемся к чистой доске, то вот здесь написали одно, и это привело к тому, что отсюда пошло вот это. Вот здесь мы сформировали эти умения, навыки, здесь эти умения, навыки, так, и так далее, и так далее, и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что таким образом, ну вот ничего никогда не получится. Почему? Потому что человек есть каждая личность есть некая универсальная система, а не просто набор неких приобретенных, написанных, внедренных туда блоков. Вот ни одну целостность невозможно просто разложить на блоки, потом или же взять откуда-то эти блоки, собрать и получить искомое. У вас всегда будет просто набор. Потому что вы всегда должны задаться вопросом, а где тот стержень, который позволяет собрать все эти разнородные умения и качества, которые вы придаете данному формируемому объекту? Где подложка та, на которой это все может вырасти? Где она? В чем? Я боюсь, что наше образование само не знает, какой там подход. Вот в чем вся проблема. Впрочем, ясно какой. Министр новый вчера озвучил. Он уже все сказал. Пополам сократить и все. Это самое главное. Оптимизировать. Вот. Кстати, это тоже в конечном итоге локовский подход. В чем же дело? А дело, ну, в общем, понятно, в чем дело. Потому что для того, чтобы... Вот мы все время сталкиваемся с одной удивительной вещью. Что из имманентных кирпичиков, то есть тех кирпичиков, которые определяют существование человека в нашем как бы земном мире, собрать конструкцию, которая при этом несла бы в себе все таинственные свойства того, что мы знаем под названием личности человек, никак не получается. Да и понятно, почему не получается. По очень простой причине. Потому что человек, мы помним об этом, по определению, по природе своей, есть существо этическое, есть существо религиозное, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Есть такое странное существо, которое постоянно выходит за собственные пределы, адресуется к трансцендентному. В силу этого... Ну, нету технологии, которая могла бы формировать из трансцендентных кирпичиков. Вот нету ее. Только из имманентного. Только вот то, что под руками есть. А как вы не собираете эти отдельные качества, они все равно не приведут к уникальной личности, которая, повторяю, определяется тем, насколько она связана с вопросами, выводящими ее за пределы себя самой. За пределы той земной обыденной жизни, в которой вы живете. Ну, просто потому, что личность появляется тогда, когда у вас появляется вопрос «зачем?». Когда у вас, вы задаете вопрос о смысле. Но с вопроса о смысле немедленно ускользает туда, за пределы всех границ возможных ответов на этот вопрос. Именно поэтому вопрос о смысле жизни не может быть никогда истолкован до конца, потому что вот он туда ускользает, и слава Богу. Вообще я хочу заметить, что и слава Богу, вот когда мы остаемся в поле человеческой этики, когда мы остаемся в поле человеческой антропологии, когда мы вообще остаемся в поле жизни, тогда, когда мы не можем построить системы, до конца объясняющие нашу природу, нашу жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Это, кстати, к вашему вопросу, который вы задали в самом конце, когда мы уже расходиться стали, и вы стали говорить, ну а как же Бог позволяет бедным младенцам страдать и гибнуть? Ответ понятен, нет? Нет. И слава Богу. Потому что если бы вам был понятен ответ, как Бог это позволяет, что бы это означало? Это означало бы, что вы рационализировали Бога, и объяснили бы нам, с нашей человеческой позиции, предвечную тайну бытия. Скажите, пожалуйста, что дальше мы бы делали бы в этом мире, в котором полностью объясненная предвечная тайна бытия, замечу, лишила бы вас возможности риска и выбора. Ибо вы точно бы знали, зачем Господь Бог младенцев на тот свет отправляет. И во всех случаях жизни, в силу этого, что бы вы сделали? Вы на самом деле имманентизировали бы бытие. Что? Ничего, кроме того, что тогда вы стали бы насекомым. Непонятно?
Я не понимаю, как бы я превратился в насекомое.
Об этом написал замечательно этот самый Кафка в «Превращении». Исчерпывающим образом рассказал, как происходит превращение человека в насекомое именно через имманентизацию, то есть когда у вас вся ваша жизнь оказывается замкнута полностью смыслами, вытекающими исключительно из нее самой. Когда мне нету тайны. Когда мне все заранее известно. Все, вы стали насекомым. Почему? Секундочку. Нет.
Ну как же, вы всему даете объяснение?
Нет, простите. Никакого объяснения я сейчас не дал. Я же сказал...
Ну, по крайней мере, ссылайтесь.
Подождите, я сначала я отвечу до конца. Дело в том, что вы спрашиваете, ну и что? Что я замкнул себя имманентным, и все мне ясно и понятно. А я сказал насекомым. А вы говорите, не понимаю почему. Я могу сказать, не насекомым, а морской свинкой. Дело в чем? Дело в том, что животное живет по инстинктивной, заранее заданной программе. Там нет выбора, и в силу этого риска. Там все понятно. Ну, как? Надо размножаться, бегать, кушать. Вставать на задние лапки, чтобы тебе дали травы. Моя свинка даже отряхивается, когда я прихожу, потому что она знает, что ее погладят. Она заранее знает, что она получит за определенные действия. Это работает инстинкт.
Условный рефлекс.
А что такое условный рефлекс? Он вырабатывается на подложке инстинкта. Дело в том, что свинка, таракан или кто угодно, они абсолютно имманентные, они соответствуют своему существованию. Вот полю тех заданных заранее правил, которым надо следовать. Там нет выбора. Вы никуда не можете, и в силу этого риска, и в силу этого все тараканы, морские свинки абсолютно невинны. Они ничего плохого натворить не могут. Чего? Насчет чего?
А даже насчет таракана. А мы что, состояние познания?
Я вас уверяю. Нет, точно уверяю. Я вот про то ничего не знаю, а про это все понятно. Там, что там, собственно говоря, особенность... Ну, нет. Оговорюсь. В первом приближении, потому что дальше начинаются тоже всякие таинственные вещи, но в первом приближении понятно, чем они от нас отличаются. Вот именно этим. Там нету выбора и риска.
Что? Что вот мы выше, чем они? А кто нас знает, что...
Нет, я, во-первых, не говорил, что выше. Я сказал, что иные. А что касается выше, это смотря с какой точки зрения посмотреть. Во-первых, это даже и не мое самомнение, это, как известно... Нет, почему человеческое? Это, как известно, Библия нам говорит, что человек поставлен выше тварей и скотов, да, а любимое дитя Божие. Так что ничего, не дай Бог... Наташа, вот сядьте куда-нибудь. Я, правда, не вижу, куда... Вот, есть место. Пожалуйста. Вот. Так вот, вы знаете, я что вам могу сказать по этому поводу? Выше или ниже, это как посмотреть. С точки зрения того, что они невинны, может быть, они выше нас. Но вот почему-то Бог нас после них создал, потому что, видимо, ему с ними было скучно. И в этом смысле мы, наверное, в каком-то смысле ему ближе. Ну, мы, естественно, ближе, потому что, как известно, по образу и подобию. По образу и подобию, это в каком смысле по образу и подобию? Что для нас открыт еще один мир, который для них не открыт. Какой? Да вот тот самый трансцендентный мир смыслов. Все. А выше это или ниже? Я знаю, что греховнее, это точно. Но наша греховность есть оборотная сторона того, что мы не насекомые. Если же мы тайну рационализируем, то есть мы будем точно знать, как нужно поступать в каждый конкретный момент. Вот о чем идет речь. Потому что дать ответ на вопрос, почему Бог во время цунами утопил 300 тысяч человек... Вот я очень долго смеялся, когда рассказывала наша православная, ну не православная церковь, отдельные представители, что вот туда-то как раз в это время всякие греховные элементы собираются, и вот их якобы и утопили. Я очень рад за нашу церковь православную, а точнее опять-таки не за нее, отдельных представителей, которые так уверены, что они знают промысел Божий. Я вот просто в восторге. И в ужасе на самом деле, потому что это... абсолютно не имеет ничего общего с христианством. Это антихристианский взгляд. Так вот, дело в том, что поскольку у меня нет ответа на этот вопрос, я, слава Богу, могу пребывать в свободе выбора ответов. А если у меня бы был четкий ответ на этот вопрос, у меня и не было бы выбора. Но в силу этого хочу опять-таки заметить, я не мог бы быть этическим существом. Потому что я бы, как свинка, точно знал, что мне всегда за что-то будет. Этика начинается тогда, когда, совершая определенные действия, вот то, чего на самом деле не могла понять эпоха просвещения, сейчас вот дальше мы пойдем говорить об этом. Так вот, этика начинается только тогда, когда я, совершая что-то, точно знаю, что мне за это, скорее всего, ничего не будет. Вот добро – это то, что вы творите бескорыстно. Вот теперь представьте себе, что вы точно бы знали, что есть добро, что зло. Точно. Без всяких сомнений. В силу этого вы мгновенно утратили бы всякую возможность творить добро. Потому что, зная точно, что есть добро, и что вам за это от Бога нечто положено, всякий раз, когда бы вы это самое добро творили, было бы невозможно абсолютно отделить ваше бескорыстное деяние от того, что вы рассчитываете получить травки. Как морская свинка, например. Все. Тем самым вы были лишены тем, что вам Бог подарил свободу воли. То есть я хочу обратить ваше внимание на то, что вот все те проблемные вопросы, на которые ответа нет, они в сущности неизбежно вытекают из самой нашей антропологической природы, которая только потому такое может быть, что у нас нет гарантий, нет твердых ответов. Но эпоха Просвещения совершенно этого не хотела. Она хотела твердых ответов и гарантий. В особенности еще потому, что начиналась новая замечательная буржуазная эпоха, которая должна была всех призвать радоваться, наслаждаться и, главное, потреблять. И тогда, совершенно не случайно в это время рождается сама вот эта вот Бога почти вдохновенная идея капитализма, именно в пуританской этике. И замечательно это было показано, как это происходит. Когда возникает, а дальше вдумывайтесь, пожалуйста, как устроена эта связка. А связка устроена так. Бог тебя любит. И ты как бы заключаешь некий контракт с Богом, который заключается в том, что ты будешь по его Божьей воле жить. А что же тогда будет земным свидетельством о том, что ты Божью волю исполняешь? Понятное дело. Разрастание твоего дела, твоего имущества. Кстати говоря, это удивительное возвращение к очень первобытным временам, потому что в древнем, например, Шумере и в древнем Египте представление о хорошести человека и богатстве человека было тождественно. Если ты богатый, то ты хороший. В этом смысле протестантизм где-то возвращается к этому. Ну, правда, все сложнее, потому что представление возникает, вот эта притча о винограде страшно всем нравится, про того, который зарыл, там, герой, который талант в землю не зарыл, а, значит, в ход его пустил и так далее. Все это идет в ход, и тогда возникает совершенно четкое представление. О том, что вот Господь Бог тебе поручил определенный участок работы. Ты должен взращивать свой сад. Ты должен его, значит, окучивать. И он будет все больше и больше и больше плодоносить. И поэтому на самом деле, об этом замечательно вот в этом духе капитализма сказано. На самом деле капиталист прибыль получает не ради того, чтобы потом ее потребить. А ради нее самой. Потому что это для него религиозный подвиг. Это религиозное зримое воплощение, то есть зримое воплощение его благословенности фактически. Вот такая замечательная связка возникает. Как и откуда она возникает, мы с вами увидим у Ричардсона. А перед этим остановлюсь на последней глобальной идее эпохи Просвещения. Ну, собственно, их много, но одна нас очень будет волновать. Потому что, по моим представлениям, из нее, собственно, вытекает вот абсолютно все, что мы в социальной жизни сейчас наблюдаем. Это, конечно, благословенная идея общественного договора. Идея общественного договора абсолютно закономерно возникает как раз... Вот надо... Да, я отключил свой. Так. Музыкальная пауза. Да. Нет, я закончил, сказал, что ожесточенная борьба Лока против теории врожденных идей происходит по очень простой причине, потому что ему нужно придумать такую ситуацию, когда про человека, исходя из здравого смысла, все можно было бы сказать и объяснить. Ибо, повторяю, с моей точки зрения, эпоха просвещения ищет необходимый компромисс между, с одной стороны, оставленной, как бы декларированной верой, а с другой стороны, вот такой верой, которая бы не вносила постоянное ощущение трагичности и опасности в твою повседневную жизнь. Поэтому тебе нужно секуляризировать веру на самом деле. Это произойдет буквально вот с самого начала 17 века. Одной из форм секуляризации веры станет масонство, в частности. Угу. Интересно, сейчас дойдем. Так, итак, идея общественного договора. Значит, напоминаю вам, что было до этого. До этого в славное Средневековье, вы только не думайте, что я туда зову, это было и прошло, хода обратно нет. Но неплохо приглядеться к тому, что вообще говоря было. То есть, что можно было, чего нельзя. Нельзя было очень многого, потому что власть, например, мыслилась как какая власть? Откуда исходящее? От Бога. Что это, вообще говоря, означало? Вообще говоря, это означало, что власть по отношению к вам может все. Что хотите. По очень простой причине. Потому что помазанник Божий, он через акт миропомазания при коронации на самом деле получает сакральные права, ибо единственным из мирян им он помазан миром, то есть он фактически как бы становится светским священником. А священник, напоминаю вам, и в католичестве, и в православии, он не просто тот, который там вам проповеди читает, он может вам отпускать грехи. А на каком основании это, собственно говоря? Только на одном, что на нем благодать Божия. То есть, когда он вам отпускает грехи, он говорит не от своего имени, а от имени провидения, ни много ни мало.
Не епископа, которому положен, в епархии, в которой он находится. А епископ, соответственно, обладает преемственностью, которую он имеет под
апостолом. От апостолов, и совершенно правильно говорите. Простите, а апостолы-то от кого?
Апостолы от, соответственно, Иисуса Христа, который является избранным сыном Бога.
Ну, спасибо вы, но как, кто же он, простите, единородный Сын Божий, который сам есть ипостась Троицы. Это кто такой? Это и есть провидение. А провидение это кто? Кто такое провидение? Это еще какой-то Бог? Не-не-не, да хорошо, ладно, в конце я уже сказал, что у меня голова не варит, дискуссии меня оживляют немножко, а то бы я заснул, не дай бог. Вот. Так вот, друзья, вы абсолютно точно говорите, потому что вот именно так ситуации мыслится, что через преемство, через рукоположение в таинстве благодать передается священнику, а из мирян исключительно правящему монарху. Что это значит? Это значит, что вообще предполагается, что в осуществлении своих властных полномочий князь, король, царь, он воплощает Божью волю. А протестантизм-то уже в основном на общественном договоре-то и основан. Именно в протестантских странах начинают. Потому, ну так что мы сейчас будем говорить о протестантизме? Дело в том, что священнослужителей и нету. Как вы знаете, большинство, практически все таинства потому и ликвидированы, что никакой мистической связи пастор не осуществляет. Он просто хорошо научен толковать Слово Божие. Он просто вам помогает вам лично разобраться, что там написано, а спасти он вас не может. Спасает вас только в протестантизме личная связь с предвечным, никак иначе. А там поди разберись, что есть она или нет. То есть протестантизм устраняет посредника. главное и существеннейшее отличие католицизма и православия от протестантизма заключается в том, что, начиная с Лютера, предполагается, что посредник человеку в его общении с Богом не нужен. Я сейчас не полезу в это. Это другая совершенно сфера. У меня, может быть, есть какие-то соображения на этот счет, но там все проблемно. Значит, меня сейчас волнует другое. Меня волнует вот что. Значит, вот король, царь, князь, он, оказывается, когда он управляет своим народом, в идеале осуществляет Божью волю. При этом вспомним также, что Бог, с точки зрения христианского миропонимания, воплощает собой высшее благое начало. Бог выступает как источник добра и источник истины. Это значит, что если власть, которая от Бога, осуществляет свою социальную программу, то она тогда ее осуществляет по-настоящему. Никогда она ВВП размножает там или экономическими делами занимается. Хотя это все тоже она должна, конечно, делать. Но вообще-то, поскольку она от Бога, она прежде всего есть власть справедливая и добрая. Поэтому, когда средневековый хроникер там записывает, чего сделал Людовик Святой, она вам не рассказывает, что он удвоил ВВП. Она вам не рассказывает о том, что значит вот он. Ее даже не очень интересует, какие страны он завоевал. Но ее прежде всего интересует, насколько король был справедлив, добр, богобоязнен. Вот сколько церквей построил, да. Хочу обратить внимание, вот мы зафиксируем сейчас это, очень на один важный аспект, точнее на два. Первый я сказал. Поскольку власть как бы от Бога, то вообще-то говоря, вам этой власти никаких своих естественных прав не противопоставить. Потому что, ну, ударило в голову правящему монарху, Бог ему сказал, что завтра все должны носить шляпы вот такого вида. Откровение было. И он издал указ. Всем, кто не будет шляпы такого вида носить, голову с плеч. Ничего не остается делать, будем надевать такие шляпы. Власть в рамках такой модели имеет абсолютные права по отношению к вам. Но, повторяю, в рамках предположения, что она исходит от Бога и выполняет божескую волю. Потом выяснится, что он просто сошел с ума, Божьей воли никакой не исполнял, ему просто втемяшилось в голову это сделать. Что сделает народ, скажет... Извратился наш князь, нужно нового. Ну, на вилы его поднимет, помажет миром другого, и все дальше пойдет как надо. Поэтому заметьте, пожалуйста, что все средневековье, оно в принципе интерпретирует только так. Этот исполняет Божью волю, этот не исполняет. Этот добрый, хороший, этот гаден такой, вот там, отступник или еще кто-нибудь. То есть, власти даются исключительно этические характеристики, не случайно. Потому что между этикой человека и его социальной жизнью никакого противоречия не усматривается. Итак, в 18 веке, после того, как натерпелась пуританская буржуазия английская отправление стюартов с их связью с сакральным, и даже голову отрубила очередному, стали появляться всякие в высшей степени разумные идеи, заключающиеся в том, что как-то эту власть надо ограничить, чтобы она не приказывала нам завтра, какие нам головные уборы носить. Что у нас вообще-то, ах, и мы вспомнили, что у нас есть естественные права. И тогда в рамках этого естественного, имманентного представления о существовании человека потребовалось, это было грандиозно, это было великое открытие, которое одновременно обернулось многими другими сторонами. Нужно было придумать новую модель, которая объясняла бы, а откуда берется источник власти? Откуда берется, вообще говоря, у власти право мне что-то указывать? Откуда? Почему, собственно, власть мне запрещает идти и грабить банк? Хотя я прекрасно знаю, что те же самые банкиры, как известно, последние 10 там, или 20 лет усиленно грабили все человечество. В итоге чего мы сейчас и расхлебываем то, что происходило. Почему власть считает, что вот этот грабеж законен, а вот мой нет? Потому что я ей дал такие права, этой власти. Вот это. Признавать юридически законным, а это нет. Откуда это случилось? Откуда это взялось? И вот тогда, начиная с Лока, ну, это будет идея популярнейшая на протяжении всего 18 века, и уже, значит, там в 60-е годы Жан-Жак Руссо напишет классическую работу об общественном договоре, где все по полочкам разложит. И он скажет, все очень просто. В первобытном лесу бегал счастливый, одинокий человек в полном наборе своих естественных прав. И действительно он мог делать, что хотел, полностью осуществлять, грабил бы банки, так банков не было. Вот. И все было прекрасно и замечательно, но этот естественный человек обладал сочувствием к себе подобным. Но, кроме того, были еще задачи, когда мамонта завалить было явно лучше с подручней коллективом. И поэтому вот этот естественный человек стал жить совместно с другими естественными людьми. А вот как только он стал жить с другими людьми, то тут же выяснилась одна неприятная вещь, что у них-то тоже есть свои естественные права, и эти естественные права другого человека начинают по целому ряду параметров приходить в столкновение, в противоречие с моими естественными правами. После этого мы никак не можем договориться, будем мы слушать после 11 часов вечера тяжелый рок, или все-таки мы будем спать. Чтобы не бить морду всем вокруг каждый день, это я так грубо говорю за Лока, было принято решение уполномочить кого-то устанавливать правила игры. Вот так родилась власть. Которая, собственно, заключается в том, что я должен отказаться от части своих естественных прав, передать ее власти и сказать: «Я заключаю с тобой негласный договор. Я разрешаю тебе собирать налоги, издавать законы, вводить воинскую повинность, содержать там на мой счет полицию, то, сё, пятое, десятое, регламентировать, когда мне включают тяжелый рог, а когда нельзя включать тяжелый рог, и многое-многое другое, в частности, почему-то нельзя грабить банки. Так вот, я все это тебе разрешаю. Но ты за это, власть, когда после 11 часов вот он включит свой тяжелый рог, придешь, его выключишь. Ты за это мне гарантируешь, что никто не имеет права мне приказать, какую шляпу завтра носить. Ты за это, власть, четко обеспечиваешь все оставшиеся у меня естественные права. Защиту собственности. И Лок особо подчеркивает, что самое главное – это защита собственности, потому что в понятие собственности для него, например, входит свобода. Вот личная свобода человека – это его собственность. И вот все вот эти наборы, право там на собрание, право на свободу совести и так далее, вот ты, власть, мне должна обеспечить. Заметьте, как мы замечательно далеко продвинулись. Теперь никакой король уже не может завтра выпустить распоряжение, которое бы, вообще говоря, перевернуло мою жизнь с ног на голову. Я говорю, нет, простите. Это по договору общественному осталось в рамках моих исключительных прерогатив, не мои. Значит, Руссо, Лок, они первоначально предполагают, что этот договор негласный, но мы в нашем демократическом обществе дошли до того, что на всякий случай его фиксируем. Фиксация общественного договора называется Конституцией, основным законом. И дальше возникает совершенно замечательная, очень логичная, естественная и, я бы сказал, из здравого смысла вытекающая модель. Если я, личность, нарушаю общественный договор, то тогда меня можно взять, привлечь, оштрафовать, посадить. Если его нарушает власть, систематически, нагло и беспардонно, то, вообще говоря, общество, то есть народ, имеет право эту власть свергнуть. И вся проблема XVIII века, например, вот всех тех событий, которые разворачиваются в конце 18-го, в начале 19 века, она заключалась только в том, что с одной стороны уже начинала действовать вот эта вот идея общественного договора, а с другой стороны модели управления обществом были еще старые, средневековые, потому что на тронах сидели короли, которые вообще-то получили эту власть как бы от Бога, да еще на основании наследственных прав. И в силу этого общество могло предъявить этим королям только одно – вилы. Вот чтобы не нужно было постоянно вилы предъявлять, была придумана замечательная система выборов, которая есть не что иное, как легальный способ, легальная революция, когда раз в 5 лет общество приходит и говорит: мы согласны, власть, что ты соблюдаешь общественный договор. Или не соблюдаешь, и мы выбираем другую. Потом, правда, оказывается, что никто не соблюдает. Но не важно. Казалось бы, политическая система, придуманная просветителями, в которой мы живем благополучно, замечательно, надежно, разумно, имманентно при этом. И вот дальше оказывается, что в этой имманентности скрывается один очень неприятный подвох. А какой? А вот как? Дело в том, что тогда означает это следующее, что вся наша социальная жизнь, в которой мы живем, она так или иначе основана на принципах общественного договора. Вы понимаете, какая история? Дело в том, что договор заключается исключительно тогда, когда тебе выгодно его заключать. Кстати говоря, Руссо это специально подчеркивает. Что никакое насилие, как бы здесь, ну, правда, в другом месте он скажет другое, он скажет, что человек должен быть счастлив, и мы должны принудить его быть счастливым. Но, тем не менее, в рамках вот теории общественного договора предполагается, что мы его заключаем свободно. Повторяю, мы вообще заключаем любые договоры только потому, что это нам выгодно. Значит, начиная с 18 века, начиная с теории общественного договора, вся социальная жизнь так или иначе основана на принципе выгоды. На имманентном, посюстороннем, земном, всем понятном, очень логичном принципе выгоды. Но раз так, то и не спрашивайте, куда делась мораль и нравственность из области общественных отношений. Потому что всякая возможность быть нравственными, добрыми, справедливыми, как я уже сказал, бескорыстна. Она не может в основе своей иметь некий расчет. Тот расчет, на котором теперь в результате общественного договора базируется наше общество. Всего этого хотим мы или нет, начиная с 18 века, участвуя в общественной жизни, то есть играя по правилам игры общественного договора, мы никогда не можем совпасть с самими собой, как существами, ищущими нравственного выхода. Ибо на всех стадиях, на всех уровнях постоянно возникает одно и то же. Чтобы быть успешным в обществе, нужно жить по правилам, законам и основам этого общества. Повторяю, основы нашего общества – общественный договор. То есть принципы выгоды расчета. С другой стороны, каждый из нас хочет, чтобы к нему относились, исходя из принципов справедливости, любви и добра. Но дело в том, что в самой социальной структуре, которая устроена по принципам общественного договора, эти принципы работать не будут. Их нету. Уж выбирайте. Либо разумный договор, и тогда не надо требовать, чтобы в социальной жизни было что-то справедливое. Кстати, я с этого и начал сегодня. Что уж если вы перешли на принципы естественных прав, то признавайте за судом чисто утилитарные разумные основания, которые принимают превентивные меры в целях удобства проживания большинства, а вовсе никакую несправедливость. И так абсолютно во всех ячейках, во всех областях функционирования общественного механизма. С неизбежностью. Да. Этого самого народа, двумя или тремя представителями. Ну, что ж, вы задаете правильный вопрос, на который, в общем, есть простой ответ. Дело в том, что и с этими двумя или тремя представителями этого народа, вы, как известно, ну, если вы связаны с ним семейными узами, вот близкими, интимными отношениями, то это еще одно. А если это просто для вас, так сказать, дальние, условно говоря, представители все того же самого социума, вы с ними тоже связаны теми же самыми общественными, социальными отношениями, которые, и я призываю вас всех понять, не во власти дело, это была бы ерунда. Человечество сносило любые формы власти. Не во власти дело, а дело в том, что все мы сейчас участвуем, так же, как всегда, в такой социальной жизни, которая не предполагает в своей основе этических и моральных принципов. Она работает по принципам договора, то есть выгоды. Это означает, что все мы шизофреники по очень простой причине. Потому что у нас в голове сидит два калькулятора. Один калькулятор совершенно точно знает, что я хочу быть социально успешным, мне нужно зарабатывать много денег, я хочу, вообще говоря, Мерседес. Ну, если даже я не хочу Мерседес, то я хочу, по крайней мере, возможность такси вызывать, когда мне надо. Но если вы хотите всего этого, то вам нужно работать, идти по правилам общества, основанного на общественном договоре, заключающемся в том, что за каждое свое действие и за каждое движение вверх по социальной лестнице вы будете платить соответствующую цену. Другой калькулятор, который сидит у вас в голове, все время вам говорит, что вообще-то надо поступать по совести, что вообще-то хорошо было бы, если бы была бы справедливость, что вообще-то хорошо было бы, если бы богатые делились с бедными и многое-многое другое. Но как только дело доходит до того, кому пойти на повышение на службе, то даже если вы знаете, что ваша коллега работает гораздо лучше вас, то вы не пойдете к начальнику и не скажете ему: нет, повышение по зарплате надо дать ей, а не мне. Никогда. Нет, конечно, есть исключительные обстоятельства, но я не видел ни одного сейчас человека, который бы эти исключительные обстоятельства применял каждый раз. По очень простой причине, потому что если бы так вы действовали, вы, первое, очень быстро умерли бы с голоду. Вот. И второе, дело в том, что если бы вы этот принцип преследовали и воплощали до конца, вы стали бы уже известным нам персонажем. Как он называется? Он называется Дон Кихот. И мы уже с вами знаем, к чему на самом деле последовательно и фанатично преследование таких целей приводит. Потому что на какой-то стадии вам стало бы мало того, что вы всегда поступаете альтруистично. Вы стали бы требовать этого ото всех вокруг себя. Да, конечно, и скромность и так далее. Но вся беда... Вот теперь посмотрите, пожалуйста. Вы ведь какой... Замечательный вопрос задаете, совершенно правильный вопрос задаете. Так я об этом, в сущности, и сказал. Что два калькулятора, как бы две системы, которые у вас работают. Одна система социальная, которая требует преследования вполне конкретных. Ну, то есть, ну вы реальный человек, вы понимаете, что вам нужно кормить семью. Для того, чтобы, извините, тот же самый... Вы причем всегда себе скажете, я так много добра принесу, но чтобы много-много принести добра, мне нужно немножко времени свободного освободить. А для этого мне нужно сейчас немножко денежек урвать, а после этого я буду сплошное добро делать. Вот Раскольников все про это нам рассказал. Вот. Ну, Достоевский о другом, а вот Раскольников у Достоевского как раз про это. Про то, как вот он сейчас, а потом благодетельствует человечество. Это постоянно происходит. Вот. А другая часть вас, она каждый момент пытается оценить ситуацию и сказать, нет, вот лучше бы так, да? Но почему-то всегда поступаем иначе. Ну, или в большинстве случаев иначе. Друзья, совершенно понятно почему. Потому что у этих двух механизмов, нами управляющих, разные размерности. Одна чисто социальная, имманентна. То есть, что это значит? Она работает автоматически. Все время, непрерывно, каждый день. Она имеет понятное истолкование. Вы всегда можете найти мотив и четко себе сказать, ну что вы, ну я же не могу, ну что ж. Я все понимаю, конечно. Но мне же срочно надо делать вот это. У меня четкие, жесткие мотивы. Я на работе обещала, на меня ответственность возложена, и то, и сё, и пятое, и десятое. А вот что касается морального, точнее нравственного регулятора, который у вас в голове или в вашей душе, в сердце, то он-то связан, как вы помните. Источник-то его не имманентный, а трансцендентный. Не сразу. Терпение. Да. А раз он трансцендентный, то мы подробно об этом в прошлый раз говорили. Он мерцающий. Вы его не можете в жесткий мотив поймать и как мотив этот сделать основанием для постоянного поступка. Добро вы не можете таким же автоматическим образом воспроизводить, как закон мира сего. Поэтому добро растет, как трава. И отмирает, как трава. А потом внезапно снова растет. Его невозможно сделать чем-то, что стоит само по себе. А вот мотивы вашего социального поведения, они размножаются как бы сами по себе. Они вот непрерывно воспроизводят себя самих. Тут мерцает, тут непрерывно. Поэтому то, что непрерывно, в общем и целом, во временном потоке, всегда переиграет то, что мерцает. Но то, что мерцает в силу своего мерцания, неуничтожимо. И поэтому даже если вы закоренели в мотивах до конца, у вас вдруг что-то мерцнуло, и самый последний негодяй вдруг что-то сделал приличное. И в этом вся тайна. Опять все та же самая тайна нашего человеческого бытия. И в этом вся та тайна, которая позволяет нам понять, как вообще самых закоренелых негодяев кто-то любит. Ведь это ж тайна. Ну, казалось бы, ну печать ставить некуда. И тут вдруг тебе кто-то говорит, нет, ничего, вот у меня с ним хорошие отношения. Все дело в том, что размерности, управляющие нашим поведением, нравственно-этические с одной стороны, с другой социальные, они действуют как бы в разном хронотопе. Вы хотели что-то спросить?
Мне показалось, что совершенно согласна по поводу мерцания, но что две минуты до этого вы как бы противоречили.
А что, вы не понимали, что я только так и говорю?
Нет, так можно говорить?
Да.
Нет, но вы почему-то обязательно связывали вот то самое, что у вас другое, там с другой стороны калькулятор, обязательно с фанатизмом. Почему? Вы сказали, что тогда мы будем фанатиками, Дон Кихотами и так далее.
Если мы этот мерцающий принцип начнем применять как нечто железобетонно непрерывное. Нет, я отвечая на вопрос здесь, сказал, что да, конечно, мы можем поступать альтруистически, но если мы будем поступать альтруистически всегда во всех случаях жизни, то это станет нашим копьем наперевес, а не моральным принципом. И начнется фанатизм. Не надо. Так вот, сейчас мы... Да, пускай попробует еще к тому же, да. Не идется, правда. Значит, так вот, я что хочу сказать. Дело в том, что с приходом принципа общественного договора вообще началась, в общем, полная катастрофа. Я повторяю, в чем суть этой катастрофы? Ну, не во власти, ладно с ней, в каждом из нас, потому что каждый из нас теперь расщеплен. Потому что, вы понимаете, вы с одной стороны хотите пирог, ну кто не хочет хорошего сладкого пирога? Ну, это же бред, все хотят. Будем честными. И одновременно вы все время натыкаетесь на то, что чем больше вы хотите пирога, и чем больше кусок вы хотите откусить, тем больше вы приходите в противоречие, на самом деле, с собственными этическими установлениями, установками. Ну, я скажу так, ну, не сплошняком, не постоянно, но в общем случае это так. И тогда в 18 веке у вас начинается просто поиск спасения. Вот на будущий год будем о Державине говорить и скажу, что его великая ода Фелица, никто на самом деле не понимает, о чем она написана именно об этом. Он там прямо и напишет. Подай, Фелица, наставление, как пышно и правдиво жить. Вот что его мучило. Вот зачем он Екатерине этот идеал киргизско-айсатской царевны предлагал. На самом деле это был заговор о спасении человечества. Ни много ни мало. И она это поняла. Она тоже просветителя читала. Но самое удивительное, что вот это вот ощущение ужаса, катастрофы, которая наступает, люди вообще умные создания. Хотя они притворяются, но они умные. Оно было, в общем, где-то вот осознанно, почувствовано, по крайней мере, уже прямо в самом начале 18 века. И тогда попытались создать очень интересную организацию. Какую? Попытались создать такую организацию, которая была бы закапсулирована и изолирована от большой социальной жизни, и внутри нее члены этой организации были бы связаны братскими морально-этическими отношениями. В 1717 году в Англии возникает орден франкмасонов. Основная идея этого ордена в сущности заключалась в том, как в рамках этой социальной структуры, которая действует теперь только по принципам выгоды и договора, создать нечто такое, что объединяло бы людей по другим морально-этическим принципам, и внутри этой системы человек, наконец, мог бы совпасть, успокоиться, преодолеть ту самую жуткую шизофрению, про которую я говорил. Популярность масонства в XVIII веке, она неизбежно совершенно вытекает из этого обстоятельства, если мы посмотрим, что творилось, ну то, Господи, императоры масоны, весь цвет элиты интеллектуальной масоны, Моцарт масон, пишет великую масонскую оперу «Волшебная флейта», которая вся на этих мотивах основана. Все русские писатели XVIII века, за исключением только Гаврила Романовича Державина, все масоны. Пушкин, напоминаю вам, тоже был масоном некоторое время. Он играл, конечно, в это, но на излете еще достало. В чем была ошибка, трагическая проблема? Ну, не предмет сейчас это обсуждать. Я как бы долго не буду говорить, скажу кратко. Первое, ну, это вытекало из времени. К сожалению, в своей вот этой самой практики духовного развития личности и установления связи между личностью на некой моральной основе, масоны попытались опираться не на христианство. Они в сущности были гностиками. И это, естественно, под корень очень многое подрубало сразу. Ну а самое-то главное, они не учли очень простую вещь, что никакая организация, создаваемая внутри большого социума, не может быть от этого социума полностью изолирована. В силу этого со временем произошла естественная совершенно трансформация, которая привела к тому, что все те же социальные комплексы, которые были в большом социуме, оказались перенесенными внутрь этой самой масонской, якобы закапсулированной, заизолированной организации. У нас осталось немного времени, но даже как-то так вот думаю, что главное мы проговорили, а сейчас нам нужна иллюстрация. Вы помните, что наши встречи, они проходят под лозунгом «Золотые страницы европейской литературы», и я как-то раз уже вам говорил, что мне иногда приходится выбирать произведения, которые с точки зрения их эстетической значимости не могут претендовать на вот такой золотой фонд. Но культура устроена странно. В ней есть такие книги, которые не надо читать. Но о чем они, знать надо. Вот как бы удивительные памятники, которые некой своей заряженностью культурно-интеллектуальной проблематикой остаются в мировой и европейской культуре как вот такие кирпичи, никуда не деться, они в основании, без них мы себя интерпретировать не можем. Но если вы обращаетесь просто к тексту, то зачастую оказывается, ну, кто сейчас может прочитать, допустим, Кларису Ричардсона? А я начинаю говорить, конечно, о Ричардсоне. Ричардсон, в плане того, о чем мы сейчас с вами говорим, фигура в европейской литературе крайне показательная. Он-то как раз был потрясающе благонамеренным человеком, который всю свою жизнь прожил, опираясь исключительно на основания разума. Сделал карьеру замечательную, значит, он был вообще сыном бедных родителей, отдан был к печатнику, там долгое время подмастерьем служил, служил исключительно добросовестно, добился того, что его хозяин ему приветил, дальше он женится на дочери хозяина, унаследует дело, дальше он женится вторично после смерти первой жены, дальше он начнет писать свои романы. А все начнется с письмовника. А письмовник – это замечательная совершенно вещь. Это как открытки сейчас поздравительные пишут, где только имя надо вписать, а все остальное уже за вас написано. В 18 веке смс-ок еще не было, интернет не работал, как бы вот поздравительных таких открыток не было, и люди много должны были писать друг другу. А поскольку, как понятно, ум-то у нас ленивый, нам, при этом нам не хочется в грязь ударить, на уровне надо быть. Вот. Поэтому к нему стали обращаться сначала барышни, которые просили написать за них любовные письма. И вот так вот дело пошло, и написал огромный письмовник на все случаи жизни, что надо родителям в таком случае писать, что нужно барышне писать. Пользовался страшной популярностью, раскупался в тысячах тиражей, Ричардсон стал богат, купил поместье, а потом на основании этого письмовника он начинает писать эпистолярные романы. Роман старинный, отменно длинный. И вот это как раз Ричардсон. Его романы сделали эпоху. И не только, между прочим, даже его не столько в Англии читали, сколько на континенте. В частности, у нас в России. Известно, что из Франции, допустим, люди, путешественники специально приезжали в его имение посмотреть на чернильницу, откуда и зашла Клариса или Памелла, которую он сочинил. Жил он в своем имении припеваючи, все его папой называли, там всегда был выводок молоденьких женщин, которые вот тут вот восхищались вокруг него, там ходили и так далее. Он при этом был исключительно благонамерен, осуждал Свифта, не мог вообще о нем говорить без содрогания, потому что как извратил Декан человеческую природу, хотя она же... Она разумна, она божественна, и вот это вот постоянное сочетание разумности и божественности, а именно это и есть фактически иммантизация Бога, иммантизация нашей религии. Потому что, напоминаю вам, что апостол Павел что говорит? Ключевая, одна из ключевых фраз. В нашем переводе «и неумное Божие посрамило премудрое человеков». А в других переводах и безумное Божие посрамило премудрое человека. Да? То есть апостол Павел понимал ситуацию, что на самом-то деле вот нету тут никакой благостности. Ричардсон стал столь популярен именно потому, что первым своим эпистолярным романом «Памелла» он решил проблему. Он всем объяснил и рассказал, что нравственная жизнь способствует социальному преуспеянию. Кроме того, он был действительно талантлив, он бойко писал. Потом, надо сказать, что ему не откажешь в некой психологической тонкости. Он хорошо разрабатывает характеры. Он вообще может увлечь, но только не событийный конвой, потому что многие читатели его жалуют, что там умереть можно, пока... Фабула двинется куда-то дальше, а перед этим будет много воздыханий, много всяких признаний и так далее. Но вот в этих-то признаниях и воздыханиях самое главное. И еще одна очень была важная вещь. Дело в том, что его Памелла, она, вообще-то говоря, из низов. но при этом столь высоконравственная натура, еще по сравнению со всякими там аристократами, сквайрами Б, что всем сразу понятно, это то, что потом зафиксирует Карамзин, что и крестьянки любить умеют. Что представитель третьего сословия в своем благородстве нисколько не хуже каких-то там аристократов. Кстати, теперь вспомним. Как называются аристократы? Благородное сословие. Благородное сословие. А вдруг оказывается, что все перемешано, у нас сплошные теперь естественные права, и непонятно, кто на что может претендовать. И вот Ричардсон своим романом подтверждает, да, и простой человек может претендовать на такое благородство, которое... И дальше маленькая как бы в скобочках приписка, которую он в итоге в социальной практике получит, потому что одного духовного-то благородства нам мало. Нам при этом еще надо обязательно, чтобы поместье было, и целый цветник девушек тут, и восхищенные почитатели. Значит, о чем этот, в общем, незамысловатый роман? Он о том, как некая Памела Эндрюс, дочка бедных родителей, находится в услужении у богатой барыни, которая к ней очень хорошо относится, но вот вся беда в том, что барыня умирает. Владельцем состояния имения становится ее сынок, сквайр Б. Б. Мы не знаем кто, Ричардсон умолчал. И вот этот сквайр Б вдруг начинает проявлять по отношению к Памеле повышенные знаки благородного внимания. Он, значит, заботится о ней, он там дарит ей подарки различные. Его сестра ведет с Памелой душеспасительные беседы, объясняет им, как опасно, как опасно идти на поводу у представителей мужского пола, как девушка должна себя соблюдать и так далее и тому подобное. Позже окажется из писем последующего, что она здесь тоже не совсем сторона, она на самом деле понимает, чего хочет ее братец, и тем самым как бы бережет Памелу для него. И наивная девочка долгое время не может понять, в чем дело, потом она наконец догадывается, что ее хозяин давным-давно ее имеет на примете, и поскольку он вообще привык, это вообще вот, во-первых, это социальная практика, а во-вторых, он молодой, красивый, горячий, у него уже много таких историй было, и много кого он, в общем-то, склонил, и она для него, в общем, ну, просто очередная пассия. Хорошенькая, милая, прекрасненькая такая здесь. И тут вдруг обнаруживается, что она совершенно не хочет играть эту роль, потому что у нее откуда-то есть нравственные принципы. Самое интересное, что она к нему неравнодушна. Он вообще-то говоря ей нравится. Ну, действительно, видный кавалер. Дальше длинный роман рассказывает нам о всех перипетиях этой истории. Там множество всяких уклонений, потому что сначала она собирается уехать, он изображает, что его неправильно поняли, и тогда она сначала в смущении хочет остаться, но потом оказывается, что надо снова уезжать, и тогда она собирает все надаренные ей подарки прежней барыне, хозяином, просит, чтобы экономка строго посмотрела, что там она в саквояже положила, чтобы все было как надо. Сквайр все это слышит, поскольку он никак не хочет от нее отказываться, он потом ее обвинит в том, что она якобы унесла из дома лишнее, и будет держать ее в страхе вот этой угрозой. Потом она, наконец, он предоставит ей карету, но карета вместо того, чтобы к папе отвезти, она ее отвезет в трактир, а там некая развратная мисс Джукс, которую он нанял, она, значит, ее возьмет под свой присмотр и фактически будет ее держать в плену. Но доблестная Памела не сдастся даже в самых отчаянных условиях. И вот тогда потрясенный сквайр Б, измученный уже полностью, решит, что делать нечего, и предложит ей руку и сердце. Даже несмотря на то, что его сестра скажет ему, что если он свяжет себя с простолюдинкой, то между ними все кончено, она поддерживать связи не будет. Фанфары, финал. Памела Эндрюс становится госпожой Б. Нравственность победила, и не просто победила. Она одержала не просто моральную победу, она принесла вполне ощутимое социальное преуспеяние. И Ричардсон настаивает: человек, который живет в жизни морально, правильно, он в конечном итоге победит и получит больше, чем тот, кто пытается извлечь выгоду вот как бы на каждом микроучастке своего существования. Все в восторге. Правда, при этом наиболее острые умы тут же начинают строчить варианты сатирического изображения. Значит, выходит масса романов, которые истинная история Памеллы, там, значит, дальше Филдингу приписывается романчик, который назывался «Апофеоз», нет, «Апология Шамеллы Эндрюс», «Шамелла», потому что вранье, обман. Вот, и, значит, в этих романах объясняется, что наивный Ричардсон не очень понял свою героиню, что она-то на самом-то деле была просто исключительно расчетлива и последовательно своим поведением довела бедного Сквайра до необходимости жениться. Больше было деться ему некуда, бедняги. Филдинг потом напишет еще один роман, значит, это «Жизнь и приключения Джозефа Эндрюса», якобы брата Памеллы, который, дальше будет замечательная история, буквальная калька, как он, значит, тоже пошел в услужение к некой барыне лакеем, и там все повторилось, но в этом романе уже фигурирует Сквайр, и фамилия его там уже приписана, Сквайр Буби, то есть очень глупый, вот, там же есть эта самая Памелла, которая теперь важная дама, ничего не хочет знать о своих низкородных родственниках, и разыгрывает из себя там бог знает что. Ричардсон был оскорблен. Он так страдал, что его неправильно поняли. Но, правда, надо сказать, что вот эта критика не прошла даром, потому что он понял, что розовой воды слишком много. Памелла, там ведь не только она, у нее, значит, есть, она не только письма пишет. Там, например, есть ее дневник, который называется, я сейчас постараюсь точно вам сказать, мне это название просто пленило. Ах ты, боже мой, так быстро не найдешь. Хочется точно. Значит, она ведет дневник, в котором производит калькуляцию всех добрых дел, которые она сделала в этот день. И называется этот дневник замечательно: «Скромная оплата за небесные милости». Вот, друзья мои, это на самом деле есть пошлость. Когда ты вводишь тайное и страшное, и парадоксальное, и требующее от тебя всего в рамки товарно-денежных отношений, вот тогда все и начинается. Но Ричардсон был действительно хороший человек, и более того, талантливый человек. Поэтому он понял, что с Памеллой он явно переборщил, что жизнь... А в жизни все-таки как-то знал, что жизнь – это штука суровая. Да и вообще подлинная добродетель. А дальше произойдет очень интересная вещь. Он напишет эпистолярный роман на бытовом материале, при этом как бы в голове, имея Андромаху. А в Андромахе, как вы помните, там же что происходит? Там высоконравственная героиня, она не может сдаться на предложение убийцы своего мужа, то есть того, кого он, простите, она не может никак. Значит, что делает Ричардсон? Делает удивительную штуку. Он берет вот эту классицистическую трагедию и показывает, что на самом деле вот это-то все далеко от нормального человека. А в нашей обыденной жизни это будет замечательно. Вот такое, знаете, драматизация трагедийного. В нашей нормальной жизни тоже могут быть вот столь возвышенные этические подвиги. И вот тогда появляется Клариса Гарлоу, лучший роман Ричардсона. И самый длинный роман Ричардсона, безумно длинный, кажется, один из самых длинных романов в английской литературе, вот, в который теперь уже письма пишут разные люди. Одного из героев этого романа знают все, ибо это никто иной, как знаменитый Лавлас. И вот дальше он нам рассказывает историю девушки. Кстати, замечательное название, полное название этого романа. Сейчас я постараюсь найти, вам воспроизвести. Мне очень нравится. Так, так, нет. Ой. Раньше. Вот как она называется. Кларисса или история молодой леди, заключающая в себе важнейшие вопросы частной жизни и показывающая в особенности бедствия, которые могут явиться следствием неправильного поведения как родителей, так и детей в отношении к браку. Ну, это было в духе времени, но меня особенно благонамеренность радует во всем, что пишет Ричардсон. Так вот, история тоже незамысловата. Рассказывается, как девушка богатая, знатная, молодая, прелестная, умная, умница, получает вдруг неожиданно от своего дедушки огромное наследство, причем в обход всех ее родственников. Ни папе ничего не достается, ни старшему брату, ни старшей сестре. А секрет прост, просто она была к деду ближе всех, она, значит, за ним ухаживала, она его понимала, и старик, значит, вот ей все отписал. В семействе начинается буря. И хотя никто не бедствует, но как же так? Почему она? И родители тогда, и братья, и сестры идут на нее просто фалангой. Матушка говорит, что не думай, ты ничего не получишь, не надо даже рассчитывать, и если ты, то тогда одна тебе дорога. Ты должна будешь выйти замуж за назначенного тебе, и там, значит, по соседству есть очень богатый, а совершенно омерзительный сквайр, про которого известно, что он скряга, что он отказал даже своей собственной сестре в помощи из-за того, что она вышла замуж не по его воле. Он отвратителен, а тут появляется как раз Лавлас. Про Лавласа известно, что он господин опасный. Более того, к этому моменту Лавлас успевает на дуэли посражаться с ее старшим братом. Но поскольку старший брат человек соответствующих качеств, и Кларисса все про него знает, то Лавлас в этом смысле даже в некотором смысле как бы привлекает ее внимание. Он ей нравится. Лавлас ведет себя как истинный джентльмен. По сравнению со всеми ее родственниками, он остер, он умен, он обаятелен. И Кларисса, ну, вот как Татьяна Ларина, вдруг появляется нечто другое, она, конечно, исподволь начинает влюбляться. И ей кажется, что молодой человек представляет из себя, ну, такой выгодный контраст по сравнению уж с тем, кто ей предназначен там вот роднёй, что она вступает с ним в переписку, она начинает поверять ему свои сердечные тайны. И только потом, из переписки самого Лавласа, мы узнаем, что его-то намерения с самого начала были очень далекими от бескорыстия. Дело в том, что он обозлен на семейство Горлову, и он решает просто отомстить, а орудием мести выбирает Клариссу. Он сделает все для того, чтобы девушка в него влюбилась, с ним бежала и тем самым опозорила свое семейство. Правда, надо сказать, что его намерения не отличаются последовательностью. Вообще, гениальность Ричардсона здесь состояла в том, что он своего негодяя описал именно так, как мы сегодня с вами и проговорили. Что вот эта мерцающая лампочка нравственного чувства, она даже при имманентно автоматически действующей подлости нет-нет, да и вспыхивает. Ну, в частности, Лавлас под чужим именем поселяется рядом с имением Горлова. На постоялом дворе он встречает некую молодую девушку, Розочку, как ее там, значит, Ричардсон представляет. Поначалу, поскольку он тоже привык себе ни в чем не отказывать, он, значит, имеет в отношении нее романтические намерения, но потом выясняется, что девушка влюблена в парня молодого, но родители не дают согласия на брак, потому что ни у него, ни у нее ничего нету, она ему жалуется, она как бы дает себя на его суд, и, о чудо, Лавлас, вместо того, чтобы использовать эту ситуацию в своих целях, вдруг дает денег ей на приданное, говорит с ее родителями и полностью устраивает ее судьбу. Это становится известно Кларисе, она очарована благородством молодого человека. Оказывается, что слухи, которые про него ходили, не верны. Дальше все развивается. Он в особо патетической ситуации подстраивает побег, потому что, значит, она приходит на свидание с ним, и тогда, значит, он, заранее договорившись со своим компаньоном, инсценирует погоню. Ей приходится сесть с ним в карету, все, ее судьба решена, она в его власти. Он увозит ее, на самом деле она попадает в публичный дом, и тут он пытается добиться ее благосклонности. Ну, правда, надо сказать, что долгое время она не понимает, что происходит. И более того, ведет он себя противоречиво. Он как бы то претендует на нее и демонстрирует подлую свою сущность, то просит ее руку и сердце. И девушка в некотором смысле в замешательстве. Но поскольку истинные его намерения и как бы несостыковки для нее становятся все более и более ясны, она дистанцируется. Дальше выясняется, для Ричардсона-то это было закономерно, потому что для Ричардсона главный мотив, который владеет Лавласом, это властолюбие. Он не может примириться, что кто-то находится не в его власти, не под его обаянием, кто-то может ему противиться. И поскольку она ему противится, дальше на самом деле произойдет буквально то же самое, что потом у Лакло в «Опасных связях». Когда главный герой Лакло влюбится, но поскольку он привык играть, поскольку он привык пари заключать, он будет действовать вопреки собственной любви. И фактически напорится на это. С Лавласом произойдет почти то же самое. Потому что он доведет до конца свой план и опоит Кларису и изнасилует ее фактически. Но сделав это, он вдруг столкнется с тем, что, вообще-то говоря, он ее любит. И когда потом он будет ее умолять стать его женой, и когда потом, а дальше смотрите, что происходит, с точки зрения здравого смысла, ну, кстати говоря, Ричардсона обвиняли в том, что его Клариса слишком сурова. Он не мог спастись от огромного количества писем и демонстраций под окнами, потому что роман-то длинный был, он тянулся, и все требовали, чтобы конец был счастливым, чтобы Клариса согласилась. Да, ну что ж такое, кстати, всем очень понравился Лавлас, отчего сам Ричардсон приходил в ужас, из-за этого стал писать третий роман, который станет провалом полным. Вот. Так вот, нет. Клариса предпочитает умереть. Ну, она умирает очень красиво, она умирает под гнетом несчастья своего. Она продает остатки платья, заказывает себе гроб, пишет завещания, в которых всех прощает, специально в черный шелк его оборачивает. Ну, все в лучшем виде. Значит, все страдания должны быть в соответствующей цивилизованной упаковке. Вот. Трагический финал. Лавлас потрясен. Героиня умерла. Он уезжает в дальние края и гибнет на дуэли. Порок наказан. Все плачут. Все возмущены. Как так? Хэппи-энда нет. Сериал закончен. Черт возьми. А мы рассчитывали на 135 тысяч серий. Кстати, в Памеле так и было, потому что он написал две части, а потом он стал писать о переписке Памелы со своей, значит, этой самой сестрой Сквайра Б. Сейчас не соображу, кто она ей. Вот. Она народила ему 7 детей, описывала, значит, как их надо воспитывать. Дальше она неуклонно сообщала об успехах по перевоспитанию собственного мужа. А еще один том был посвящен переписке Памелы со знаменитыми и знатными людьми. Все как надо. Но вот Клариса, став безусловной удачей эстетической Ричардсона, одновременно оказалось его провалом как идеолога успешного сочетания нравственности и социального успеха. А уж когда, как я сказал, выяснилось, что всем так понравился Лавлас, что даже вы все его знаете, что имя его стало абсолютно нарицательным, а это уже значит, что народ потянулся, то Ричардсону, вольно или невольно, пришлось засесть за третий роман, где он решил, что вот тут-то он выведет абсолютно положительного персонажа, который должен победить соблазнительного Лавласа и запомниться всем еще лучше, всех восхитить и дать всем истинный пример нравственного человеческого поведения. Вот так появился сэр Чарльз Грандисон, про которого, как известно, Татьяна все никак не может решить, кто же Онегин, Лавлас или Грандисон. С Грандисоном все произошло замечательно. Значит, ну, сюжет там очень тоже незамысловатый. Это все опять в письмах. Там есть некая юная особа, мисс Байрон, у которой масса женихов. Она все никак не может выбрать, за кого из них идти замуж. При этом надо сказать, что чувство ее не проснулось как-то особенно. Никто ей не нравится, поэтому она отказывает в шутливой форме одному, второму, третьему. Ну и да, отказывалась наконец. Попала на такого жениха, который вот никак отказа стерпеть не мог. Поэтому после маскарада ее подстерегли, ее, значит, посадили в карету, увезли. Попытались насильно обвенчать. Но в последний момент, значит, хозяйка квартиры, где все это происходило, и которую тоже ввели в заблуждение, вмешалась, поэтому ее обидчик, значит, устроил сцену, хлопнул дверью, да причем еще хлопнул дверью так, что этой самой мисс Байрон досталась, она истекает кровью, он, чтобы скрыть следы преступления, подхватил ее в карету. На самом деле, если вы увидите, то в подоплеке авантюрный роман, только перенесенный в бытовой условия английской действительности. И вот эта карета со стекающей несчастной Кларисой скачет в ночь и тут попадает на благородного Грандисона, который слышит женский крик, который немедленно обнажает шпагу, который рыцарь без страха упрека, поэтому Клариса спасена, ой, не Клариса, мисс Байрон спасена, она оказывается в доме сэра Чарльза Грандисона, который настолько благороден, что даже запрещает подрезать хвосты лошадям, дабы они могли от насекомых, которые их кровососут, отмахиваться. Ну, некрасиво, конечно, но мы благородные и добродетельные. И вот, попав к этому идеальному человеку, мисс Байрон наконец чувствует, что она к нему неравнодушна. Ой, а дальше будет еще так 500 страниц, где они будут разбираться, кто кому неравнодушен, потому что у сэра Чарльза Грандисона есть одна проблема. Дело в том, что он путешествовал по Италии. И как человек благородный подружился там с другим благородным человеком, юным маркизом Иеронимом де ла Пореттом, которого пытался наставить на путь истины, конечно, потому что молодой человек был страстью увлечен к некой недостойной даме, и вот как сэр Чарльз Грандисон не пытался его оберечь, тот, значит, вопреки воле родителей, все влекся, влекся, влекся и довлекся, что, наконец, значит, опасные, значит, связи, которые имела эта дама, свое действие возымели, молодого человека подстерегли, якобы смертельно ранили. Правда, в последний момент тут же оказался сэр Чарльз Грандисон, который всех там это самое раскидал, молодого человека на руках вынес, к его семье принес. И пока тот, я, честно говоря, поскольку я не читал, естественно, Чарльза Грандисона, никогда прочитать не мог, я по вот кратким содержаниям до сих пор так и не понял, то ли умер молодой человек, то ли все-таки выздоровел, потому что в одних местах пишется, что он смертельно ранен, но после смертельного ранения он как-то очень долго умирает. Он за это время успевает выслушать все, произнести все благодарственные речи сэру Чарльзу Грандисону. Далее по ходу дела обнаруживается, что сестра Клементина этого дала Паретта влюбляется страстно в Грандисона, хотя у нее у самой есть жених благородных кровей, и семья, которая благодарна английскому джентльмену, уже как бы готова их, понимаете ли, обвенчать. Но тут возникает непреодолимое препятствие, ибо Клементина католичка, а он протестант. И поскольку он человек исключительно благородных и правильных правил, то он не может даже ради сострадания Клементине, потому что вообще не очень понятно, испытывает он вообще какие-либо чувства или нет. Единственное чувство, которое он испытывает, это чувство сострадания, долга, благородного понимания, как должно поступить. Вот надо сказать, что все его добродетельные поступки совершаются с фантастической легкостью и, можно сказать, инстинктивно. Вот инстинкт поведения этого человека носит исключительно духовный характер. Если у нас вообще-то инстинкты главным образом размещаются в другой сфере, то они исключительно вот в душе. И поэтому он представляет из себя какой-то невероятный образец человеческой добродетели и благородства. Он всегда поступает совершенно точно так, как и должен поступать благородный, возвышенный джентльмен. И никогда иначе. Это приводит в восторг всех. Но, правда, восторг иногда смешанный с ужасом. Потому что бедная Хэриет Байрон, которая все ждет, когда же... Да, Клементина сходит с ума, она, значит, начинает путешествовать, она начинает таскаться за сэром Грандисоном, приезжает в Англию, значит, масса-масса переживаний. Сэр Грандисон, который благородно все это понимает, все это терпит, в силу этого он никак до конца не может решиться связать себя браком с мисс Байрон, хотя тут тоже как бы все понятно. Выбор тяжел, но выбор он сделает единственно правильно. И он настолько сделает единственно правильный выбор. Он, конечно, женится на мисс Байрон. И это приведет к чудесному выздоровлению Клементины, потому что она признает благородную правоту сэра Чарльза и даже успокоится в объятиях своего старого жениха, про которого она сошла с ума и совершенно забыла. Но главная героиня романа с грустью пишет сестре Грандисона следующее. «Не кажется ли тебе, дорогая, что если бы он был первым человеком, он не был бы так привязан к своей Еве, как Мильтон изобразил Адама. Отведать запретного плода, чтобы не быть разлученным с ней в ее наказании, хотя все потомки должны будут страдать за это. Нет, мне кажется, твой брат был бы снисходителен к своей падшей супруге настолько, чтобы чрезвычайно сожалеть о ее поступке. Но он бы выполнил свой долг хотя бы во имя потомков и предоставил бы всемогущему, если такова будет его воля, уничтожить его первую Еву и дать ему вторую». Очень характерное признание. На самом деле, та модель, которую нам предлагает Ричардсон, это, если хотите, модель заговора добрых людей. Сэр Чарльз Грандисон является как бы таким маленьким снежком, который, катясь с горы, обрастает комьями нового снега. Вот его нравственный пример создает некий заговор добрых людей. Вот такое общество. На самом деле, что это? Это масонская ячейка, в сущности. Есть только одна очень серьезная проблема. Проблема, заключающаяся в том, почему, собственно, образ вышел абсолютно неубедительным. Что, как я уже сказал, никакого противоречия внутри Грандисона нет. А это, друзья мои, означает только одно, что он не человек. Да, он ангел. Все замечательно и прекрасно. Но в качестве ангела он, к сожалению, не может служить нам наглядным примером. Мы не можем последовать за Грандисоном, потому что наше духовное совершенство не дошло еще до того автоматизма, а я на этом акцентирую ваше внимание, что он производит добрые дела, как печень производит желчь. Его добродетель, можно сказать, абсолютно физиологична. И в силу этого он ангел, которому и назначено Богом производить добрые дела по Божьей воле. У ангела нету свободы воли, в отличие от нас с вами. Он просто-напросто есть духовное существо. Как морская свинка есть существо физическое, ангел – существо духовное. Противоречие есть только в нас. И в силу этого мы можем восхищаться ангелами. Мы можем их даже любить, чтобы они к нам с крылышками прилетали, вести нам благие приносили и многое другое. Но мы не можем ангелами быть. В этом плане модель, которую предлагает Ричардсон, оказалась неисполнимой, невоплотимой. И осталась только вот такой, отчасти прекраснодушной мечтой. Такого благородного и просветительски настроенного человека. Ну вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать.